Третье. Почти в то же время, и именно в этот же самый день состоялось, наконец, и свидание Степана Трофимовича с Варварой Петровной, которая та давно держала в уме и давно уже возвестила о нем своему бывшему другу, но почему-то до сих пор все откладывала. Оно произошло в Скворешниках. Варвара Петровна прибыла в свой загородный дом, вся в хлопотах. Накануне определено было окончательно, что предстоящий праздник будет дан у предводительши. Но Варвара Петровна тотчас же смекнула в своем быстром уме, что после праздника никто не помешает ей дать свой особый праздник уже в Скворешниках и снова созвать весь город. Тогда все могли бы убедиться на деле, чей дом лучше и где умеет лучше принять и с большим вкусом дать бал. Вообще ее узнать нельзя было. Казалось, она точно переродилась из прежней недоступной высшей дамы, выражение Степана Трофимовича, обратилась в самую обыкновенную взбалмошную светскую женщину. Впрочем, это только могло казаться. Прибыв в пустой дом, она обошла комнаты в сопровождении верного и старинного Алексея Егорыча и Фомушки, человека, видавшего виды и специалиста по декоративному делу. Начались советы и соображения, что из мебели перенести из городского дома, какие вещи, картины, где их расставить, как всего удобнее распорядиться оранжереей и цветами, где сделать новые драпри, где устроить буфет и один или два, и прочее, и прочее. И вот среди самых горячих хлопот ей вдруг вздумалось послать карету за Степаном Трофимовичем. Тот был уже давно извещен и готов, и каждый день ожидал именно такого внезапного приглашения. Садясь в карету, он перекрестился, решалась судьба его. Он застал своего друга в большом зале, на маленьком диванчике в нише, пред маленьким мраморным столиком, с карандашом и бумагой в руках. Фомушка вымеривал аршином высоту хор и окон, а Варвара Петровна сама записывала цифры и делала на полях отметки. Не отрываясь от дела, она кивнула головой в сторону Степана Трофимовича, и когда тот пробормотал какое-то приветствие, подала ему наскоро руку и указала, не глядя подле себя место. «Я сидел и ждал минут пять», — сдавив мое сердце, рассказывал он мне потом. «Я видел не ту женщину, которую знал 20 лет. Полнейшее убеждение, что всему конец, придало мне силы, изумившие даже ее». Клянусь, она была удивлена моей стойкостью в этот последний час. Варвара Петровна вдруг положила карандаш на столик и быстро повернулась к Степану Трофимовичу. «Степан Трофимович, нам надо говорить о деле. Я уверена, что вы приготовили все ваши пышные слова и разные словечки, но лучше бы к делу прямо, не так ли?» Его передернуло. Она слишком спешила заявить свой тон. Что же могло быть далее? «Подождите, молчите, дайте мне сказать, потом вы. Хотя, право, не знаю, что бы вы мне могли ответить», — продолжала она быстрой скороговоркой. «1200 рублей вашего пенсиона я считаю моей священной обязанностью до конца вашей жизни. То есть зачем священной обязанностью? Просто договором. Это будет гораздо реальнее, не так ли? Если хотите, мы напишем. На случай моей смерти сделаны особые распоряжения, но вы получаете от меня теперь, сверх того, квартиру и прислугу и все содержание. Переведем это на деньги. Будет 1500 рублей, не так ли? Кладу еще экстренных 300 рублей. Итого полных 3000. Довольно с вас в год? Кажется, немало. В самых экстренных случаях я, впрочем, буду набавлять. Итак, возьмите деньги, пришлите мне моих людей и живите сами по себе. Где хотите, в Петербурге, в Москве, за границей или здесь, только не у меня, слышите? Недавно так же настойчиво и так же быстро передано было мне из тех же уст другое требование. Медленно и с грустной отчетливостью проговорил Степан Трофимович. Я смирился и плясал казачком вам в угоду. Да, такое сравнение допустимо, как казачок с Дона, пляшущий на собственной могиле. Остановитесь, Степан Трофимович, вы ужасно многоречивы. Вы не плясали, а вы пришли ко мне в новом галстуке, белье, в перчатках, напомаженный и раздушенный. Уверяю вас, что вам очень хотелось самому жениться. Это было на вашем лице написано, и, поверьте, выражение самое неизящное. Если я не заметила вам тогда же, то единственное из деликатности. Но вы желали жениться, несмотря на мерзости, которые вы писали интимно обо мне и о вашей невесте. Теперь вовсе не то. И к чему тут казачок с Дона над какой-то вашей могилой? Не понимаю, что за сравнение. Напротив, не умирайте, а живите. Живите как можно больше. Я очень буду рада. В богадельне? В богадельне? В богадельню не идут с 3000 дохода. «Ах, припоминаю!» — усмехнулась она. «В самом деле Петр Степанович как-то расшутился раз о богадельне. Ба, это действительно особенная богадельня, о которой стоит подумать. Это для самых почтенных особ. Там есть полковники. Туда даже теперь хочет один генерал. Если вы поступите со всеми вашими деньгами, то найдете покой, довольство, служителей. Вы там будете заниматься науками и всегда можете составить партию в преферанс. Пасьянс? Пасьянс? — покоробила Варвару Петровну. Но в таком случае все. Вы извещены. Мы живем с этих пор совершенно порознь. И все? Все, что осталось от 20 лет? Последнее прощание наше? Вы ужасно любите восклицать, Степан Трофимович. Нынче это совсем не в моде. Они говорят грубо, но просто. Дались вам наши 20 лет. 20 лет обоюдного самолюбия и больше ничего. Каждое письмо ваше ко мне писано. Не ко мне, а для потомства. Вы стилист, а не друг. А дружба — это только прославленное слово. В сущности, взаимное излияние помой. Боже, сколько чужих слов! Затвержденные уроки! И на вас уже надели они свой мундир. Вы тоже в радости. Вы тоже на солнце, дорогая, дорогая. За какое чечевичное варево продали вы им вашу свободу? «Я не попугай, чтобы повторять чужие слова», — вскипела Варвара Петровна. «Будьте уверены, что у меня свои слова накопились. Что сделали вы для меня в эти 20 лет? Вы отказывали мне даже в книгах, которые я для вас выписывала, и которые, если бы не переплетчик, остались бы неразрезанными. Что давали вы мне читать, когда я в первые годы просила вас руководить меня? Все капфих да капфих. Вы ревновали даже к моему развитию и брали меры. А между тем над вами же все смеются. Признаюсь, я всегда вас считала только за критика. Вы литературный критик и ничего более. Когда дорогой в Петербург я вам объявила, что намерена издавать журнал и посвятить ему всю мою жизнь, вы тотчас же поглядели на меня иронически и стали вдруг ужасно высокомерны. Это было не то, не то. Мы тогда боялись преследований. Это было то самое. А преследований в Петербурге вы уж никак не могли бояться. Помните, потом в феврале, когда пронеслась весть, вы вдруг прибежали ко мне перепуганный и стали требовать, чтобы я тотчас же дала вам удостоверение в виде письма, что затеваемый журнал до вас совсем не касается, что молодые люди ходят ко мне, а не к вам, а что вы только домашний учитель, который живет в доме потому, что ему еще не додано жалование. Не так ли? Помните это вы? Вы отменно отличались всю вашу жизнь, Степан Трофимович. Это была только одна минута малодушия, минута глаз на глаз, — горестно воскликнул он. Но неужели же все порвать из-за таких мелких впечатлений? Неужели же ничего более не уцелело между нами за столь долгие годы? Вы ужасно расчетливы, вы все хотите так сделать, чтобы я еще оставалась в долгу. Когда вы воротились из-за границы, вы смотрели предо мною свысока и не давали мне выговорить слова. А когда я сама поехала и заговорила с вами потом о впечатлении после Мадонны, вы не дослушали и высокомерно стали улыбаться в свой галстук. Точно я уже не могла иметь таких же точно чувств, как и вы. Это было не то, вероятно, не то, я забыл. Нет, это было то самое, да и хвалиться-то было нечем предо мною, потому что все это вздор и одна только ваша выдумка. Нынче никто уж Мадонной не восхищается и не теряет на это времени, кроме закоренелых стариков. Это доказано. Уши доказано. Она совершенно ни к чему не служит. Эта кружка полезна, потому что в нее можно влить воды. Этот карандаш полезен, потому что им можно все записать. А тут женское лицо хуже всех других лиц в натуре. Попробуйте нарисовать яблоко и положите тут же рядом настоящее яблоко, которое вы возьмете. Небось, не ошибетесь. Вот к чему сводятся теперь все ваши теории. Только что озарил их первый луч свободного исследования. Так, так. Вы усмехаетесь иронически. А что, например, говорили вы мне о милостыне? А между тем, наслаждение от милостыни есть наслаждение надменное и безнравственное, наслаждение богача своим богатством, властью и сравнением своего значения с значением нищего. Милостыня развращает и подающего, и берущего, и сверх того не достигает цели, потому что только усиливает нищенство. Лентяи, не желающие работать, толпятся около дающих, как игроки у игорного стола, надеясь выиграть, а между тем жалких грошей, которые им бросают, не достает и на сотую долю. Много ли вы раздали в вашу жизнь? 8 гривен, не более, припомните-ка. Постарайтесь вспомнить, когда вы подавали в последний раз. 2 года назад, а, пожалуй, 4 будет. Вы кричите и только делу мешаете. Милостыня и в теперешнем обществе должна быть законом запрещена. В новом устройстве совсем не будет бедных. О, какое извержение чужих слов! Так уж и до нового устройства дошло. Несчастная, помоги вам Бог! Да, дошло, Степан Трофимович. Вы тщательно скрывали от меня все новые идеи, теперь всем уже известные. И делали это единственно из ревности, чтобы иметь надо мною власть. Теперь даже эта Юлия на 100 верст впереди меня. Но теперь и я прозрела, я защищала вас, Степан Трофимович, сколько могла. Вас решительно все обвиняют. Довольно. Поднялся был он с места. Довольно. И что еще пожелаю вам? Неужто раскаяние? Сядьте на минуту, Степан Трофимович, мне надо еще вас спросить. вам передано было приглашение читать на литературном утре. Это через меня устроилось. Скажите, что именно вы прочтете?» «А вот именно об этой царице цариц, об этом идеале человечества, Мадонне Сикстинской, которая не стоит по-вашему стакана или карандаша». «Так вы не из истории?» — горестно изумилась Варвара Петровна. «Но вас слушать не будут. Далась же вам эта Мадонна! Ну что за охота, если вы всех усыпите? Будьте уверены, Степан Трофимович, что я единственно в вашем интересе говорю. То ли дело, если бы вы взяли какую-нибудь коротенькую, но занимательную средневековую придворную историку из испанской истории, или, лучше сказать, один анекдот, и наполнили бы его еще анекдотами и острыми словечками от себя. Там были пышные дворы, там были такие дамы, отравления. Кармазинов говорит, что странно будет, если уж и из испанской истории не прочесть чего-нибудь занимательного. Кармазинов, этот исписавшийся глупец, ищет для меня темы. Кармазинов, этот почти государственный ум. Вы слишком дерзкий на язык, Степан Трофимович. Ваш Кармазинов — это старая, исписавшаяся, обозленная баба. Дорогая, дорогая, давно ли вы так поработились ими, о Боже! Я и теперь его терпеть не могу за важничанье, но я отдаю справедливость его уму. Повторяю, я защищала вас изо всех сил, сколько могла. И к чему непременно заявлять себя смешным и скучным? Напротив, выйдите на эстраду с почтенной улыбкой, как представитель прошедшего века, и расскажите три анекдота со всем вашим остроумием, так, как вы только умеете иногда рассказывать. Пусть вы старик, пусть вы отжившего века, пусть, наконец, отстали от них, но вы сами с улыбкой в этом сознаетесь в предисловии, и все увидят, что вы милый, добрый, остроумный обломок. Одним словом, человек старой соли и настолько передовой, что сам способен оценить, во что следует все безобразие иных понятий, которым до сих пор он следовал. Но сделайте мне удовольствие, я вас прошу. Дорогая, довольна, не просите, не могу. Я прочту о Мадонне, но подыму бурю, которая или раздавит их всех, или поразит одного меня. Наверное, одного вас, Степан Трофимович. Таков мой жребий. Я расскажу о том подлом рабе, о том вонючем и развратном лакее, который первый взмастится на лестницу с ножницами в руках и разрежет божественный лик великого идеала во имя равенства, зависти и пищеварения. Пусть прогремит мое проклятие, и тогда в сумасшедший дом? Может быть, но во всяком случае, останусь ли я побежденным или победителем, я в тот же вечер возьму мою сумму, нищенскую сумму мою, оставлю все мои пожитки, все подарки ваши, все пенсионы, обещания будущих благ, и уйду пешком, чтобы кончить жизнь у купца-гувернёром или умереть где-нибудь с голоду под забором. Я сказал, жребий брошен. Он приподнялся снова. Я была уверена, поднялась, засверкав глазами Варвара Петровна, уверена уже годы, что вы именно на то только и живете, чтобы под конец опозорить меня и мой дом клеветой. Что вы хотите сказать вашим гувернерством у купца или смертью под забором? Злость, клевета и ничего больше. Вы всегда презирали меня, но я кончу как рыцарь, верный моей даме, ибо ваше мнение было мне всегда дороже всего. С этой минуты не принимаю ничего, а чту бескорыстно. Как это глупо! Вы всегда не уважали меня. Я мог иметь бездну слабостей. Да, я вас объедал. Я говорю языком нигилизма, но объедать никогда не было высшим принципом моих поступков. Это случилось так, само собою. Я не знаю, как. Я всегда думал, что между нами остается нечто высшее еды, и никогда, никогда не был я подлецом. Итак, в путь, чтобы поправить дело. В поздний путь. На дворе поздняя осень. Туман лежит над полями, мерзлый старческий иней покрывает будущую дорогу мою, а ветер завывает о близкой могиле. Но в путь, в новый путь. Полон чистою любовью, верен сладостной мечте. О, прощайте, мечты мои, 20 лет. Жребий брошен. Лицо его было обрызгано прорвавшимися вдруг слезами. Он взял свою шляпу. «Я ничего не понимаю по латыни», — проговорила Варвара Петровна, и изо всех сил скрепляя себя. Кто знает, может быть, ей тоже хотелось заплакать, но негодование и каприз еще раз взяли верх. «Я знаю только одно, именно что все это шалости. Никогда вы не в состоянии исполнить ваших угроз, полных эгоизма. Никуда вы не пойдете». «Ни к какому купцу, а преспокойно кончите у меня на руках, получая пенсион и собирая ваших ни на что не похожих друзей по вторникам. Прощайте, Степан Трофимович!» Жребий брошен. Глубоко поклонился он ей и воротился домой, еле живой от волнения. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.